Так, у нас 87-й псалом. Он не такой большой. Но это самый печальный, а может сказать, даже самый жуткий псалом во всей Псалтыре. Это не мое мнение, это мнение всех толкователей Псалтыри. Страшнее псалма нету. Вот. Потому что, в общем-то, если мы с вами посмотрим структуру любого псалма, они примерно одинаковые. То есть есть какая-то горесть, туго, какое-то состояние, значит, греховное, да. И человек из этого состояния вопиет Богу, просит помощи, просит совета, поддержки. И в том или ином виде эта помощь, эта поддержка, этот совет, он приходит. Ну и тогда да, тогда все это понятно. В этом псалме никакой поддержки нет. То есть человек, который это пишет, а человек это, если вы почитаете, Певец Псалом Циновом Кореевых, начальнику хора на Махалов для пения учения Ямана Езрахита. Или по-цимославянски Певец Псалом Сынов Кореевых конец Амайя Лефи Ежеобещати разума Иману Израильтянину. Ну, что тут можно сказать? Мы с вами уже с многими сынами Кореевыми познакомились. Вот. И это псалмы последние. Еще и следующие. Значит, из сынов Кореевых такая большая семья. Так вот, их было два брата. В Библии они упомянуты, эти два брата. Вот одного из них звали Иман, который на этот псалом. А второй брат, следующий псалом, это Ефам. Оба они сыны Израхита. И в Библии они упомянуты как самые мудрые в Израиле. То есть это мудрецы. Вот. И даже там такая была, ну что вот Соломон был такой мудрый, что он даже был мудрее Ямана и Фама. Вот настолько как бы они считались. То есть вокруг, напомню, что вокруг Давида, а потом впоследствии Соломона образовался такой кружок, ну, можно сказать, интеллектуалов или пророков, которые занимались богослужением, отвечали за пение, вот, и одновременно было такое введено нововведение, когда откровение, оно, ну это как сказать, канон только формировался, и человек сам мог богослужение включать то откровение, которое, значит, ну, ему приходило от Бога. Вот видите псалмов. У нас такое возможно, допустим, после службы собрались все за стол, и каждый говорит, там, как он вот, понимает праздник, допустим.
50-ник.
Да. Ну, я не 50-ник говорю, а даже про это. Ну, может, у 50-ников что-то есть такое. Ну, у них трудно сказать, откуда у них источник этого всего. Поэтому оставим их в покое. Так вот, значит, тут два слова, и в церковнославянском не переведено, и тут в церковнославянском Маэлефе или Махалов, значит, или Махалат по-еврейски, он переводится с еврейского как болезнь. Вот. Болезнь и одновременно танец, ну такая вот игра слов, да, конвульсия, ага. А второе, леонот, это переводится как пение и как страдание. Вот, поэтому если как-то странно, одно слово по-еврейски оставили, другое, значит, перевели. Но если все это конкретно, буквально переводить, то это псалом о болезни и страдании. То есть человек находится при смерти, и в этом состоянии Трудно сказать, насколько это была реально у него телесная болезнь, либо это было в таком, у него такое душевное состояние было тяжелое. Вот, горесть такая, в которой он вопиет Богу, но ответа не получает. Но видите, в чем дело? Все мы так или иначе можем впадать в какие-то состояния уныния, депрессии или даже отчаяния. И, так сказать, когда беспросветная как бы, тьма нас обступает с всех сторон. И мы, конечно, всеми силами пытаемся из этого состояния выйти тем или иным способом. Молитвы там или там. Ну, кто что, кто накатит, кто покурит, кто... Вот. Ну, то есть это состояние невыносимое для человека, в общем-то, так сказать. И уныние это, или даже депрессия, когда теряется смысл жизни. Это состояние тяжелое. Но здесь говорится учение Яманы из Рахита. То есть он не просто как бы это состояние опинув, впал в это состояние, да, так сказать, но он говорит, что это учение. То есть речь идет о том, что этот мудрейший человек нам это состояние преподает как нечто важное, как то, на что мы можем и должны опереться в отношении с Богом. Вот это очень странная вещь. Хотя мы с вами как-то, может быть, касались маленько, помните, мы говорили про там, святых отцов, вернее, подвижников, аскетов великих, Антоний Великий, Макарий Египетский. Помните, да, мы говорили про царские помыслы, которые они носили? То есть человек, если он не хочет грешить, он должен носить так называемый царский помысел. То есть его настолько высоко они ставили, что называли этот помысел выше всех помыслов. Он человека спасает из всяких бед. Вот. Первый помысел Антония Великого. Все спасутся, один я погибну. А Макарий был, где сатана, там и я буду. Что это у них такое? Мазохизм у них, что ли, был такой? Почему они так думали?
Почти.
Почти что? А почему почти что?
Да почти, ну да. Конечно, мучение.
А потому что они этим спасались от гордости, понимаете? Это, мы про это говорили, то есть это там или у Сюлана Афонского было тоже. Он, то есть это... Да, но это они не придумали. Это дано было им как откровение от Бога. А этого у...
Это защита Митцвы.
Ну, от чего тут защита? Сюлан Афонского, помните, когда он был в состоянии полного отчаяния, то есть он пытался молиться, а между ними молиться стоял бес. И просто он, куда бы он ни молился, молился бесу. Ну, вот. И он не мог молиться. Он его увидел, да. И это... И он говорит, Господи, а что мне делать? Я не могу молиться. Ему что Господь ответил? Держи свой ум в аде и не отчаивайся. То есть смысл в том, что человек не для того, так сказать, в такое как бы входит состояние, значит, ума, чтобы себя вот в эту безнадегу вергнуть, а он все равно это делает в надежде на то, что Бог все равно его помилует. Несмотря на то, что никакой надежды нет, и врата ада уже открыты, по крайней мере, про это этот псалом. Но, понимаете, помните, в прошлом мы с вами встрече говорили о том, что человек может себе присвоить что угодно. Тщеславие, гордость, она такая штука. Она может веру присвоить. То есть,
святость.
Да, святость присвоить себе. То есть те дары Божии, которые нам дадены, как бы человек мгновенно их к себе, так сказать, приписывает. И тогда все его старания идут прахом. Потому что, ну да, я святой. И все, он перестает быть святым. А этот помысел как бы всегда висит. И чтобы он не возник, единственное... Значит, возможность, ну нет во мне ничего, все Божье, да, и это, ну это легко сказать, но когда, допустим, через там, ну вот, ладно, допустим, человек никто, зовут его никак, и никаких у него даров нету, а если дары появятся, если вы там прикоснулись к кому-то, он исцелился, голова не закружится у вас? Подходите.
Не дай
бог.
Ну вообще абсолютно, да, не твои заслуги.
А?
Ну когда крючком ты должен что-то не проводить. Твои заслуги нет вообще.
Вот у тебя уже начинается уже.
Нет, я подразобраться.
Да, ну никакой. Никакой. Никакой заслуги. Ноль. Потому что мы ноль без Павла.
Ну а почему Господь иначе даже человека действует?
Это не твой вопрос. Захотел и действует. Вот.
И
да, помните, когда это погибли, это, Господи, упала башня, да, на этих, на Жерсиламск, да. Они же, за какие грехи они погибли? Это какой был подтекст? На нас-то не упало, мы-то не грешим, вот, они загрешили, у них упало. А он еще сказал, говорит, Господи, вы, говорит, вы все погибнете, если вы не покаетесь. Вы не думаете, что вы лучше их, что ваша судьба чем-то отличается от них. Вот. Это судьба всех. Все погибнете, если это. Конечно, человек без какой-то памяти о своих заслугах, да просто, что меня там будут помнить, мне там, не знаю, там. Он скажет, ну закопают вас и забудут через неделю, и вообще никто никогда не вспомнит. И никто не узнает, где могилка моя. Вот. Ну, это трудно. Это... Я помню, однажды шел по лесу, и лежит это, труп собаки. Ну, как собаки. Одна шкурка осталась. Там мыши вывели пол изнутри. Это просто уже. Причем она уже плоская, высохшая, это просто уже, так сказать, это, так сказать, ну, сколько мумия, да, сколько там лежало. И что я это.
Тронул.
А?
Тронул ногой.
Да я не тронул, я решил его прикопать. Ну, лес, ну что, лежит или что? Ну, что-то у меня. Она меня тронула, вот, своей вот этой, так сказать, безвестности, да. Вот. Но она даже не в деревне была вообще где-то, так сказать. Ну, выбросили, наверное. Вот. И я, значит, прикопал ее. Мне ночью снится сон. Я иду по этому, значит, лесу. И вдруг выскакивает эта собака, совершенно счастливая. Она давай мне лизать руки, скакать, хвостом вилять, сказать, и в лес убежала. Ну, я не думаю, никакого значения не признал. То есть то, что вот на нее обратили внимание, это для нее было даже для собаки. Это была вот такая вот,
что она. Может быть, сегодня праздник.
Да. Ну, что не просто, да, так сказать, это. Ну а там какая собака там, в общем-то, да. У меня был.
Прямая
меня,
связь, да, бочка?
Ну да, то есть. Ну, то есть да, насколько важна память, внимание любому, так сказать, да.
Создание,
да, так сказать. А что говорить про человека?
Лучше, да.
У меня был алабай. Это, ну, так сказать, сердечная рана такая. То есть он был 1,90 м с меня ростом. И 100 кг моего веса. То есть мы с ним одинаково был совершенно. Раз. Ну да, какая-то. Мы с ним, сказать. Значит, это. Но нет, это не кавказец Алаба, это средний азиат. Вот. Вот он вставал на задние лапы, он одном росту был со мной. Мы там занимались, где-то. И это. А ну такое, они больные все. Их же мало тут, и они все перекрещиваются. И, так сказать, это. И он такой короткошерстный был. И зима была 45 градусов. И, а я не успел будку подготовить. То есть, я знал, что что-то надо сделать, чтобы его, так сказать, помочь, там, ну, там, будку утеплить, там, горяченьким покормить. А мне было...
Не
то, что не такого, ну, холодно что-то. Да, и я это...
На авось,
да. На следующий день выхожу, а он это... Он не труп еще, но он сильно простыл. Да, и через несколько дней он умер. Причем я когда стал... Вот подхожу, он уже умирает, а он все равно ползет, мне еще руку лизнул и сдох.
Если домой занесли.
А у меня, а?
Домой занесли.
Да, конечно, их домой запускают, домой, можем что-то сделать там, да, там, ну что-то все равно, так сказать. И у меня вот заноза, я понял, что я просто не себя пожалел, а его не пожалел, так сказать. А он мне еще руку лежит. У меня прямо вот как гвоздь в сердце, все. 45-50 градусов на улице. Надо копать могилу. А что значит могилу? Метра на полтора промерзла земля. Мало того, что у меня ростом, еще лапы вытянуты вот так вот. То есть это она даже это больше, чем человек получается где-то. Но я вот взял лом, и вот ломом бью, а меня вот прямо душит тут, вот, а я ничего не могу сделать. У меня вот прямо вот это как совесть меня гложет и все. Она тут лежит, так сказать. Вот. Ну, вообще я за месяц выдолбал ей эту могилу в каменном грунте, так сказать. Все это, да. Весь лом у меня там в слезах. В одеялко завернул, положил.
И легче стало, прикол...
И мне снится, он подходит ко мне, Алабай, во сне, ложит мне голову на колено, я сижу вот так вот, на меня посмотрел, вздохнул и опять ушел. У меня как гвоздь вытащили.
Все-таки уделил внимание. Смотри,
да, то есть этот момент, что вот, ну, похоронил, да, да. Это, да, что сказать, это, но раз где-то и это, вот. Но... Псалом про то. Да. Но псалом про то, если собаку не похоронят. Вот. То есть вообще никто внимания не уделит. Вот.
То есть, если ты пройдешь, то.
Да, ну, то есть это состояние. Понимаете? Вот. Это... Ну вот мы все знаем притчу о блудном сыне. Да? Он, конечно, рисковал. Но вариантов было несколько, на самом деле. Первый, он придет, раскаешься, а отец скажет, ну-ка пошел вон, я не хочу тебя видеть. Да? Второй вариант, значит, ну иди тогда рабом работай. Но он на это был согласен, ладно, он, я думаю, был бы рад. Вот. Но вариантом вообще счастье, да, на тебе телец упитанный, на тебе кольцо на палец где-то. Вот. Но был еще один вариант, он придет, а он не нужен, ему не, он мешает, да, он как бы, сказать, это... Ну, знаете, как бедный родственник, да, пришел какой-нибудь там, с зоны вернулся, так сказать. Равнодушие, и как бы его и нет, ну, иди, да. Вот даже когда человек выгоняет, все равно отношения, да, он там сгнил, иди, да, сходит, это как бы вид любви такой, это что нет. А когда просто...
Поживи, ну так это...
Да. Это досадное презрение, так сказать, это. То есть он им никто уже, так сказать.
Самарин.
Да. Вот это самарин-то как раз он наоборот, так сказать, проявил, так сказать. Поэтому вот это, конечно, самое тяжелое, что может быть. Вот. Но тем не менее. Псалом, так предварительно можно сказать, вот Бог, Он вечности, да, и Он вечно ждет человека. Ну, можно сказать, что Он не торопится, вот. У него нет времени. Но в человеке есть образ Божий, и в нем тоже есть вечность. И человек... В принципе, он не имеет права требовать от Бога вот этого участия. Он может свою вечность положить на вечность Бога. То есть, даже если к тебе будет презрение, человек говорит, а я все равно дождусь. Я буду ждать вечно. Да, я просто буду сидеть и что хотите, то и делайте, но это, так сказать, я все равно не забуду. Даже если меня Бог в ад пошлет, даже если, так сказать, он меня захочет там на молекулы распылить, вот, я все равно буду с Богом. Вот это и есть самое высокое. Когда мы знаем, что нас... А где гарантия, что нас спасут? И где гарантия, что мне скажут, отойдите от меня? Значит, я не знаю вас.
Гарантий нет вообще никаких.
Гарантий нет никаких, да. Но и мы. А если так будет, каковы ваши действия? Вот.
Страдания.
Но святые отцы говорят, а пусть будет. А я все равно буду Богу любить. То есть даже если я его не достоин, даже если меня отринет, я все равно его не забуду. Даже если он меня забудет, я его не забуду. Понимаете?
Уже мир познали этот, и здесь дать больше нечего.
Это круто, я согласен. Ну вот, когда, в общем-то, толкователь этого псалма, как бы, вообще для меня, это, наверное, псалом самый такой, в этом смысле удивительный. То есть тут нет вот этого прямого ответа Божия. Он как бы совершенно безнадежный, но вот сквозь него просвечивает такая надежда, которой нет даже... Ну, псалмы Давида – детский сад по сравнению с тем, что тут как бы переживает человек. И в этом смысле, конечно, он такой, да, поэтому я не хочу вас пугать. То есть попробуйте увидеть этот свет, конечно, который пробивается сквозь все, что тут как бы автор переживает. Ну, давайте почитаем. Первый стих. «Господи Боже, спасение его во дни возвах и в нощи пред Тобою. Господи Боже, спасение моего днем попию и ночью пред Тобою». Ну, то есть день и ночь он плачет, восклицает, значит, молится. Вот. Этот псалом, да?
Господи,
да, да. Как раз ночью читается. В смысле, когда свет выключает. В полной тьме. Вот. То есть он сразу обращается к нему как господин спасения. То есть тот, кто должен, значит, спасти. И он, значит, вопиет о чем? Конечно, об этом спасении. «Да придет пред тебя молитва моя, преклони ухо твое к молению моему». Стандартное, наверное, даже начало. Да. «Путь зайдет пред лице твоя молитва моя, преклони ухо твое к молению моему». Он просит или требует, чтобы то, что он говорит, было услышано. Да, чтобы как бы Господь повернулся к нему. «Яко исполнился зол душа моя, и живот мой каду приближися, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приближается к преисподней». Здесь, по, значит, еврейски, преисподней – это Шеол. Вот. Вообще, древний мир дохристианский был очень безнадежно трезвый. То есть, ну, да, ну, по крайней мере, в Месопотамии, откуда исходили евреи, да, Авраам и все, они считали, что никакого воздаяния за гробом нету.
Вот. Могли делать что угодно.
А?
Делать что угодно могли делать, не боясь.
Ну, это вопрос. Вот. То есть это не атеизм был. Вот. Просто, как вам сказать, люди реально воспринимали, то есть, в общем-то, читаешь там, допустим, древних греков, да, они там, Зевс там, или там, как Афродита им явилась, или, так сказать, или Марс, то есть, скорее всего, они реально видели богов, то есть, они общались, то есть, они ничего не выдумывали, вот. И они реально видели посмертную жизнь души. Ну, там близко нам эллинское представление. Помните, мы с вами говорили, да, все сходят в ад. Вот, так сказать, в этот. И там существуют в виде теней, которых и Ахилл, помните, опускается в ад. Там ему нужно было узнать, там, и он мать все встречает.
Аида.
Да, и он просто, Аид, да. И он берет капли жертвенной крови, и когда она падает, вот, то вот эта вот тень, она маленько обретает разум. Ну, она такой же безумная. И она начинает мать этого, значит, или Одиссея, уже не помню, или Ахилла, да. Она начинает ему о чем-то говорить. Вот, где-то. А потом опять как бы это, впадает в это состояние. То есть это путь любой души. Никаких других. Единственный вариант был у героев. Герои – это полубоги, полулюди, то есть вот этот дух, значит, он сходился, значит, женщины, и, значит, там рождалось такое существо. по Библии вот эти герои, это и есть вот эти гиганты, или, которые потом это потоп-то смыл. Такая, то есть они, в общем-то, насколько они были люди, это, в общем-то, вопрос на самом деле. Вот. И Месопотамия, значит, вот там или Шумеры, вот эти Вавилоны, Ассирия, у них были представления, да, что, значит, они как делали такую могилу, в могиле была труба вставлена, и, значит, приходили на поминки, и туда в эту трубу вино выливали, объедки кидали. Вот. И вот этот момент, когда идет жертвенное, так сказать, поминовение, душе чуть-чуть становится, так сказать, там у него как бы память возвращается, то есть вот таким образом. И туда прямо в могилу это. У нас тоже сейчас стопарики ставят, конфетки. Это зачем это? Чтобы душа... Ну, я тебе говорю, так и было, что она тяпнула, так сказать, это, может, полегче стало на том свете. У них такая, у Шемера был такой образ, конечно, значит, у них кур называлось, вот это подземелье. Вот. Они называют, душа попадает в мир, где пыль на засовах. Ну, то есть их никогда не открывает. Надо сказать, это лежит. Вот. И, в общем-то, понимаете, Израиль до, в общем-то, Христа никакого учения о загробной, о положительной загробной участи не было. Вот. Оно практически стало появляться только в псалмах, что что-то возможно. Было в Египте там, значит, фараон, он, так сказать, вот там строили пирамиды, там, то есть у них это было понятие, что, в общем, фараон может продолжить свою жизнь как-то, значит, это на том свете. Вот. И здесь автор как бы не говорит ничего нового, да, то есть моя душа насытилась бедствиями, и она приближается, значит, к этой преисподней, к этому забвению, чтобы стать там тенью. А в чем проблема или в чем ужас этого состояния? А в том, что тень, она не может молиться, она не может славить Бога. То есть для тех, для кого весь смысл прославления Бога, это и есть... Да. А тогда все.
Тогда и покаяния нет.
Тогда и покаяния нет, ничего нет. И он, в общем-то, так сказать, ужасается именно этого. Вот, что как бы душа на том свете теряет сознание. Теряет, так сказать, вот этого.
Живость.
Да, живость. И, в общем-то, понятие воздаяния, воскресения, это же Христос принес, да? Вообще понятие Царства Небесного, как сказать. И, в общем-то, если мы вот с вами церковное учение о спасении, так сказать, погрузишь, что, в принципе, речь идет о том же самом. То есть, если мы во Христе, то во Христе Господь не отнимает у нас возможность молитвы. Кто такие святые? Святые – это те души, которым на том свете могут молиться. А остальные не могут молиться. Вот. У них эта возможность отнята. То есть у них
вот, за них молятся только здесь.
А за них, да. Либо святые молятся, которые там, да? Нет,
да?
Никакой серединки нет. Не, ну я не знаю, там, может, пол человек так очнулся, там, бровь, так сказать. Вот. То есть, насколько эта возможность, так сказать, там, реализована, в какой степени, это другой вопрос. Но, значит, вот души, там, ну, с некрещенным вообще все понятно, но даже крещенные, вот, которые не обрели здесь молитвы, почему говорили, то есть, ну, необходимо, что молитва должна войти в само естество человека. Сам человек становится молитвой. Это его основное состояние. И тогда переход на тот свет, он, значит, да, это, как отец сам у нас говорил, закрыл глаза, открыл глаза. Вот, да, но он может болезнен для тела, но для души, да, он идет в тот мир, где все знакомо, потому что тот мир – это мир молитвы. Что такое Царство Небесное? Это мир молитвы, это отношение между Богом
и человеком. И словословие.
И словословие, совершенно верно. Если этого нету, да, то есть человек, ну, он может молиться, скажите, но это не стало его естеством. Не стало его, так сказать, этим внутренним, внутренней составляющей, да. Тогда он просто, да, он вот в таком состоянии непонятном оказывается. Да, конечно, вот, но там уже ничего не сделаешь.
Он же чувствует, у него вот такая вот поверхность, вот эта молитвы для настоящей?
Ну, конечно, чувствую. Ну, во-первых, то есть это же... Если у человека есть страх смерти, значит, у него нет молитвы. Вот, то есть молитва – это страх потерять то, что человек себе присвоил. Да, так сказать, и в том числе свою жизнь. Вот, он боится потерять жизнь, вот. А жизнь это есть полутруп на самом деле. Потому что когда человек начинает молиться, он видит реальное состояние своего, так сказать, это. Можно предварительно сказать, что такое вот Псалом 87. Это, то есть любой человек умирает, он проходит через огонь. Все ветхое в нем должно сгореть. Весь вопрос, сколько нас ветхого, сколько нового. Вот.
Чем больше ветхого, тем тяжелее будет.
Совершенно верно, да. Тем больше сгорит. Вот. Потому что им фигуленько останется, так сказать, она, так сказать, это я после Павла про это писал. Чем больше нового, если все преображено, вот, по идее, да, оно-то, скажем, ну, оно, так скажем, оно и гореть там нечего, в общем-то, по большому счету. Вот, и автор, он именно боится, что вот он сейчас, он потеряет вот эту сознательность молитвы, то есть он потеряет, так сказать, этого, он говорит, я вот сейчас приближаюсь к этому состоянию. Примених бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи. Я сравнялся с нисходящими в могилу и стал как человек без силы. Вот. То есть...
Ну, про причастие это еще неизвестно было.
А?
Ну, про причастие ему же неизвестно было.
Конечно. Ну, не было ни Царства Небесного, ни это. Но, понимаете, вся псалтырь, это, в общем-то... пророчество о Христе, да, о возможности, да, этого. То есть он поэтому и молится, что там, Господи, Боже, спасение моего. Спасение по-еврейски Иешуа, то есть Иисус.
Крови вот, еще да. Христа не было в нем. В этом
Христа не было, да, совершенно верно. Поэтому они все, ну они все равно все в ад пошли, да. Но мы знаем, что ад имел две половины. Одна половина для праведников, ожидающих Христа, другие, то есть которые не потеряли забвение, и Христос их и вывел, когда
они были,
да, в первую очередь, да.
И их ждали, потому что,
да, потому что они ждали его, и он за ними пришел, и произошла встреча. Невозможно вытащить того, кто не понимает.
Руку не подаст,
ну, да, руку. Куклу как куклу, ну она кукла, она из куклы, да, живительская. А тот, кто ждал, чаялся где-то, вот. И он говорит, а я, говорит, сравнялся с теми, кто сходит в могилу, то есть он же говорит, то есть я стал как человек без силы. Вот она, так сказать, то есть он потерял вот эту вот силу живых. Он становится как бы сам как тенью. У него слова потеряли связь вот, с нашей природой. Потому что человек это союз тела и души. Вот. И именно тело дает возможность нам что-то исправлять. Когда этой силы теряется души, то есть она, ну, она никак. Как человек, который умирает, говорит, он там, он все видит, все слышит, но он ничего не может сделать. Да? Он взял стакан остался на месте. То есть силы нет у него.
Это удручает силы.
Несомненно. Если человек не понимает, что почему тут стакан, да что за него хватаешься вообще? Все, стакана больше не будет. В мертвых свободь, яко избиение, спящие во гробе, их же не помянух, еже к тому идти от руки твоей и отреновенно выше.
Можно потише.
Между мертвыми брошены, как убитые, лежащие в гробу, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. То есть то, что, значит, мы говорили. То есть он себя видит между мертвецами брошенные, как ну, тут, знаете, тут образ такой, поле битвы, да, кого там поубивали, общая могила, всех туда покидали, значит, это горы труп, и он, да, а он еще живой, то есть среди убитых есть как бы раненые или умирающие, ну, лечить их бесполезно, и... Они сейчас такие случаи, ну видишь, что человек уже, его оставляют, знаете, не больница, ничего, какой смысл тащить, просто его просто человек лежит, ну добивать тоже не будут, что это, вот. И вот этот общий, так сказать, ров, куда покидали тела, так сказать, и полуживые, и вот он там лежит, у него сил нет ни крикнуть, ни сказать ничего, он просто, значит, лежит, значит, и умирает. И о нем никто не вспомнит. Он говорит, даже ты обо мне не вспомнишь уже. Это просто безвестная смерть, совершенно напрасная, бессмысленная. Вот. И рука твоя, она отринута, то есть она, скажем, Бог не протянет руки. То есть это не то, что от человека, вот, но и от Бога никакой помощи нет. Ты положил меня в ров преисподнем, в темных сени смерти. Ты положил меня в ров преисподнем, враг, в мрак и бездну. То есть речь идет, тут, кстати, прямой смысл такой, не просто ты положил меня в глубину тьмы. То есть речь идет о самом, то есть не просто он где-то лежит сверху, а его кинули на дно ямы, уже сверху его закидали.
Вот,
то есть, да, трупами, то есть он даже, так сказать, где-то не видит. То есть самым, то есть он, пророк, своим сознанием опускается на самое дно забвения, вообще какое возможно, которое, так сказать, это. И на мне утвердись ярость твоя, и все волны твои навелись на мя. Отяготел на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими поразил меня.
Волны какие?
Это интересный момент. Тут, кстати, стоит знак села, то есть паузы. Вот. Вообще, волна на пророческом языке, ну и мистически, вот. То есть это, ну или вот в этом контексте библейского представления, волна это однозначно, она связана с переходом через Черное море, да? То есть Израиль проходит по суху, египтяне за ними гонятся на колеснице, да, и волны их покрывают, вот. То есть он египтянин, то есть он себя сравнит, и волны его накрыли. Но на этих волнах все, их никто не найдет, не вспомнит, их даже не похоронит. Потому что, так сказать, это все это они в этом, на этом дне, на этой, в этой тине, они растворились. Но тут интересная аналогия, конечно, вот, возникает. По крайней мере, в символике, в такой, в христианской в том числе, проход через Черное море связан с крещением. Вот. Человека, ну, крещение наше полным погружением, да, человека туда погружают, вот. Это, понимаете, в чем смысл? То есть, ну, вообще и молитвы крещаемые, вот. Смысл в том, что когда человека погружают в воду, да, он, все ветхое должно погибнуть, вот, раствориться, да. Если есть в человеке что-то, понимаете, вот человек пошел креститься, ну, все, по барабану, вот надо было просто там, ну, там, помню, свадьба, да, молодые, а свидетель, да, ему не крещу, ну, давайте креститься, ну, давай покреститься.
Как Ксения Собчак.
Да.
Да.
Хулиган.
Вот, да. И понимаете, не надо это человеку делать. Вот.
Не надо.
Вот. Потому что это в смерть.
Душа не переживает.
Вот, да. То есть это просто, это для него это будет потоп. То есть оттуда ничего не вынырнет. То есть, по идее, он там и останется на дне. Вот. Лучше бы он этого, так сказать, не делал. И проход через, то есть, вода, мистически интересно, то есть, духи злобы через воду не проходят. То есть, вода отделяет мир от мира. Это, кстати, в мифологии известно, там, допустим, там, Харон или какой-то другой, там, вот этот психопомп или, так сказать, водитель душ перевозит на лодку душу, так сказать, это, на другой берег. То есть другой берег – это другой мир, соответственно. Вот. А, и вот эта вот преграда водная, она непреодолима. То есть она, так сказать, духи, они в том мире, они в наш мир войти не могут, потому что, вот, так сказать, вода отделяет их. Вот. Ну, это же образ потопа. Ну, то есть вот эти гиганты были потоплены, и они остались, так сказать. То есть он одновременно себя сравнивает их с египтянами и с этими, значит, с гигантами. Дальше. Вот. То есть это интересный момент, что крещение вещь не то, что мы взяли, помыли человека, сказать, это утопление на самом деле. Да, да. То есть человека окунули в воду и держат, пока он там пузыри перестает пускать. Вот. Вот. Если в нем есть дух, да, так сказать, то он даже под водой его как бы спасет. Говорят, самая страшная пытка водой. Вот. Когда человека намокают. Ударил из знамех выход мне, положил меня в мерзость себе, предан бых и не исхождах. Тут удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. То есть речь идет, то есть, во-первых, не просто, то есть нет никого знакомого, нет ни одного знакомого лица, ни одного доброго лица, но даже те, кто были знакомые, я для них мерзость. То есть они обо мне вспоминают, не то что смотрят, был хороший человек, умер. И мы думаем, ну хороший был человек, а тут такая мерзопакость сдохла, что вообще вспоминать его не хочется. Вот. И он это понимает.
Все на Господа, что он на тебе так?
Вот.
Обвиняет.
Он тут не обвиняет. Это молитва. Да. Он говорит, что так... Он ему рассказывает свое Богу состояние. Свое состояние. Да. Он говорит, ты Бог, это, ты это сделал. Да. Но он ему тут, как говорится, описывает, в чем он находится реально. Тоже не говорит там, Господи, я ненавижу тебя, что ты со мной это сделал. Нет. Он просто рассказывает, как его состояние, рассказывает Богу свое состояние. Вот. То есть не просто удалил от знакомых, но они не хотят меня вспоминать даже. И поэтому я не могу выйти.
Помянуть не могут.
Не могут помянуть, никаких, так сказать, никаких послаблений нету. То есть меня, так сказать, все забыли в полном забвении. Очи мои изнемогости от нищеты, возвах к тебе, Господи, весь день. Видите?
Не исхождаешь,
не могу выйти, значит. Не исхождаешь. Очи мои изнемогости от нищеты. Воззвах тебе, Господи, весь день, воздех тебе руцы мои. Око мое истомилось от горести, весь день я воззвал тебе, Господи, прострел тебе руки мои. Тут, конечно, реально другой смысл. Очи мои, как сказать, очи мои не истомились, они стали пусты, подобно мертвецу. Такой смысл, то есть тусклые. Вот. То есть в них нету вот этого жизни, нету, так сказать, этого. Значит, и я ежедневно, значит, тянул, значит, руки к Богу, да. Но в них нету жизни в глазах, да. Человек с мольбой, вот, не знаю, вот, когда смотришь на кота, у него такие глаза выразительные.
Ну дай ты мне
пусть. Да, скорее так. Вот он. А там смотришь в глаза мертвеца, а там нету ничего. Просто, да, вот ушел, из дома вышел, так сказать, и все, и там просто пусто, так сказать, это, вроде бы так, все нормально, так сказать, это, вот. И, ну, хоть тяни руки, не тяни, а внутреннего-то нету ничего. И вот дальше он написал свое состояние, вот дальше интересно, он говорит, и да мертвыми творящие чудеса, или врачи воскресят, исповемся тебе. Разве над мертвые сотворишь и чудо? Разве мертвые восстанут и будут славить тебя? И он говорит, то есть как бы обвиняет, не то что Бога обвиняет, он спрашивает его, а разве, значит, мертвые, они могут понять твои чудеса, которые ты говоришь, в общем? И разве мертвые могут тебя хвалить или славить? Вот. То есть, понимаете, он говорит, что ты меня не слышишь, я в состоянии, я умираю. Но какой тебе прок от того, что я исчезну. Потому что над мертвыми бесполезны чудеса.
Ничего не знают о воскресенье.
Да, ничего не знают о воскресенье. Вот. И они не могут тебя славить. Ты меня отымаешь вот это все, но я хочу тебе славить. Я хочу видеть твои чудеса. Зачем ты тогда меня убиваешь? То есть он, понимаете, он говорит о том, что жизнь ему нужна не сама по себе. Вот человек умирает, говорит, Господи, дай мне еще пожить. Знаете, это анекдот, да? Врачу говорит, ну, больной лежит на койке, говорит, Господи, я выживу. Он говорит, а смысл? Для чего ты хочешь дальше пожить? Еще 10 лет грешить, да? Что ты ищешь от жизни на самом деле? Спрашивает Света. Правильно, благочестивый христианин, что отвечает обычно?
Веру в один из
нас. Нет, когда он, для чего ты хочешь жить? Что они говорят?
Поработать тебе.
Поработать или покаяться. Дай мне время на покаяние, да? Да. Ну вот это уже, как сказать, это. Обычно что? Ну ладно. И тут же человек забывает, да? Это, как бы. Кстати, многие люди умирают именно. Я помню это описание, это девочка, да, по-моему, рассказывала. Это сборник таких, это еще дореволюционный был сборник. Одна девочка маленькая, 8 лет, в деревне умирала, это мать ее рассказывала. Она умирает, а у нее там 15 детей, мать бегает там по дому. Он говорит, мама, я умираю. Он говорит, ну что я сделаю, доченька? Ну, мне больницы, ничего нету. Ну, помолись Илью Николаю. Может, что он, так сказать, это поможет чем. Ну, и убежала. И девочка заснула, просыпается, говорит, мамочка, мне Илья Николай пришел. Говорит, ну а что? Он мне пришел, взял за ручку, повел на небо. Говорит, подошел к Богородице. Вот. И говорит мне, проси, Богородицу, чтобы ты осталась жива. Вот. Я говорю, Божья Матерь. Дай мне еще пожить. Она говорит, девочка, ты же будешь танцовщицей, будешь блудницей и много вреда принесешь и себе, и другим. Она говорит, Богородица, я тебе обещаю, никогда я не буду никогда танцевать, никогда не буду, только один раз на своей свадьбе. Богородица говорит, ну, говорит, завтра ты исцелеешь. Ну, мать, ну ладно, и завтра она умерла. Девочка. Вот. То есть, понимаете? Но дело в том, она сказала, только один раз на свадьбе.
Один раз не космонавт.
Да, все наверное. Она бы так и пошла. То есть, если бы она сказала, никогда не буду.
Вот.
А душа знает, да, она говорит, никогда не буду, но один раз, так сказать, это.
А там уже началось.
Да, значит, все, она как бы, ну, вот, так сказать, это.
Нехорошо
ей будет, да. В этом смысле, конечно, и автор псалма, он говорит, то есть он как бы гневно говорит, я, говорит, не хочу умирать, потому что я хочу видеть чудеса твои надо мною. Вот. Хочу видеть, значит, как, я хочу сам славить тебя, вот. Мертвые, которые в забвении. Они этого делать не могут. Оставь мне мое сознание, мою жизнь только для того, чтобы я тебя славил. Ну, вот это, знаете, красиво. Вот. Вот. То есть, мне не надо же себя еще пожрал, сказать, ну, дай мне, так сказать, это вот. Как в анекдоте, знаете же, летит этот метеорит, землю разобьет, да, через 3 дня, так сказать, это. Вот. Все не спастись невозможно. Вот. И корреспондент ездит там по странам, смотрит, кто что делает. Там. Все гуляют. Ну, это советский анекдот. Все гуляют. Только в Советском Союзе вся в красных плакатах. 5-летку в 3 дня. Надо планы выполнить.
Это нам подсказка, да?
Это всем подсказка. Совершенно верно.
Большая душа.
Верный ответ называется.
Конечно, понимаешь. Вообще, Давид нытик был. Вот. Он удара не держал, он, ну и по его немощи, ну, ну он брошенный ребеночек, понимаете, и он, так сказать, мама его там, ни папа, ни мама его не любили, он был какой-то сбоку прижитый какой-то, его выгнали как дурачка деревенского, там вроде пас эти стада, так сказать, это все это. И он где-то пронес все у нас все проблемы с детства. Так он, в общем-то, и внутри, он искренне простой пастушок, в общем-то, да. И вот он в этом, и Господь по немощи его, он всегда ему отвечал. Потому что он Давид бы такую штуку не понес, вот, на самом деле. Так сказать. Да, так сказать, он такой был. Ну и он жестокий был одновременно, так сказать, он, вот это вот у него была обратная сторона простоты. Вот у нас деревенский, ну надо, там он курочку зарубит, там овечку перережет горлышко, так сказать, ну все, потом все, тут жизнь, смерть, все вместе. Вот. А вот здесь, конечно, это как бы такая уже псалом, такой действительно...
Иман, да?
А вот, не имам, а еман. Еман. Да, Еман. Вот. Звали его так. Да, давайте. 12 стих. И да повесть, кто во гробе милость твою, истину твою в погибели. Ибо кто в гробе будет защищать милость твою, истину твою вместе тления. Помните, мы с вами несколько псалмов говорили про, значит, Хесед и Эмет, милость и истину. И... То есть мы уже говорили, что это, ну так скажем, откровение вот этого кружка. То есть всегда какая-то группа, там, не знаю, вот этих, как сказать, там, интеллектуалов или кружок такой, значит, который пытается что-то оформить, осознать, вот, они какую-то выдают формулу. И вот этот вот кружок, вокруг которых псалтырь сформировалось, как ядро, они вот вывели вот эти два понятия, милость и истина, как ключевое переживание человека в богообщении, в отношении с Богом. Поэтому, напоминаю, то есть милость – это, значит, ощущение человека при встрече с Богом, вот. А истина, именно как верность, вот, это ответный, как сказать, ответное движение человека к Богу. Как вот две стороны одной медали. Это и есть отношение с Богом, это милость и истина, одно без другого, так сказать, не бывает. И он говорит, что, значит, а кому ты будешь милость свою возвещать во гробе? Там некому тебе услышать, Остин. И как это мертвые ответят тебе, если, значит, истинное? То есть как они будут эту истину утверждать, если они сами никто и зовут их никак? 13 стих. «И да поздно будет во тьме чудеса твоя, и правда твоя земли забвением. Разве во мраке познают чудеса твои, и земле забвением правду твою?» Но смысл тот же самый, да, что в аду не может быть праведности. Цедеки, то есть вот эти праведные люди, они, конечно, как бы, знаете, синонимы. То есть это, видишь, он говорит, во мраке познает чудеса. То есть праведник, он уже свет, он уже сияет. Он как бы сам имеет этот свет Божий. Вот. И, соответственно, во мраке света никак, так сказать, да. И тут, видите, тут мрак и одновременно забвение. То есть так вот, мистически, память на том свете – это есть свет. Вот. Это как бы, значит, кого не забыли, тот сияет. Значит, кого забыли, тот, соответственно, гаснет.
Это у нас церковь поминает.
Совершенно верно, да. Церковь живет памятью. Вот, она памятью Божией, она, так сказать, поминает. И это. И в этом как бы смысл. Знаете, бабушка переходила дорогу не на тот свет, попала на тот. Вот. Вот. Поэтому мы с вами говорили про память, как удивительно. То есть память – это пространство Царства Небесного. Вот. То есть это, в общем-то, и есть, вот, как бы сказать, человек, да, понимаете, человек, живущим, вот мы живем в теле, для нас пространство, время, расстояние, они как бы, значит, ну, они не нейтральны, да, то есть это просто, вот, просто расстояние, да, просто время, да, это какие-то физические параметры. Масса, вот мы сидим, опираемся. В том свете, почему необычность? В том свете нету пространства и времени. Пространство на том свете – это память. Вот. И душа это мысль, да, света. Поэтому в этом смысле тот свет – это именно свет. Для кого нету света, для того и того света нет. Это будет то тьма. Это интересно вообще слово, да, тот свет. То есть, в общем-то, и мы ждем именно тот свет. Вот, именно как свет. Но для кого-то это будет та тьма, да, соответственно. Понимаете? Попал на тот свет, это уже хорошо. Вот, ну, хоть свет попал. Поэтому. Мы говорим, конец света. Какого света? Ну, этого света, да. Ну, начало света. Конец света, начало света. То есть этот свет гаснет, тот свет физически гаснет. На самом деле свет, вот, который мы видим, лампочка, сказать, он одновременно он несет вот это вот как бы две составляющие. Почему физики, они не понимают, что такое фотон, что такое там частица или волна, или, так сказать, это что это такое. Это, да, и, то есть у него настолько парадоксальные свойства, он летит со скоростью света, скорость постоянно, но у него нету массы. А что это тогда такое? Просто какая-то волна энергии, да, электромагнитная волна. Как это электричество в магнит переходит? Ну, это факт, то есть начинаешь магнит крутить, электричество вырабатывается, да? Ну, вот. Начинаешь электричество, так сказать, это, крутить, магнитные свойства появляются. Вот. Но что это такое, по сути, так сказать, это шутка, так сказать, откуда это электричество, откуда это энергия, блядь, в чем ее суть? ЕМЦ квадрат. Понимаете, нет? Что это такое? Ну, я тоже не понимаю, но формула-то простая, понимаете? То есть энергия равняется массе умножить на скорость света. Это о чем говорит? Что масса – это вид энергии. Вот это Эйнштейн придумал. Что на самом деле, вот это, что мы видим массу, тяжесть, это просто, так скажем, это коэффициент при скорости света. То есть масса – это на самом деле торможение света. То есть масса появляется, когда свет тормозится. Когда он, ну, грубо говоря, не может распространяться с той скоростью, которой он принадлежит. Вот. То есть на самом деле мы массу можем всю перевести в энергию. Это что такое? Атомный взрыв. Понимаете? Вот, видите, там вот такая масса, то есть в веществе такая энергия накоплена вообще колоссальная, что она может разнести. Мы даже боялись, это андроидный коллайдер, если две частички столкнуть, вот, то есть может новая вселенная родиться. То есть энергия может быть сравнима с энергией большого взрыва, который породил, так сказать, все, так сказать, это. Но на самом деле, что такое свет? Вот. Свет – это дух. Вот. Слава тебе, показавшего нам свет. Что такое? Что такое? Это мы свет, то есть свет это мысль, то есть духовный, так сказать, духовный мир, он полон света. То есть,
во свете своем.
Во свете своем, да, то есть Христос говорил, сказать, аз есть свет миру. Что это такое? Как это понять?
Ну, свет всему миру я.
Ну, он. Понимаете, то есть, ну, это что такое? Как, ну, что это за свет такой? Просвещение. Да. Ну, мы можем, это метафорически, как понимаю, просвещение, да, сказать, он там что-то сказал умное, а он, Господь, ничего умного не сказал, в общем-то. Вот, притчи какие-то говорил. Да. То есть он сам по себе свет. Он говорил о том, что человек в его нынешнем состоянии – это тьма. Да? То есть мы с вами остывающий пепел. Мы с вами были светом. Да? Но мы с вами вот остывающий
пепел. Да. Звезды.
Вот. Но по идее, когда душа зачиналась, да, то есть вот это, то есть, да, мы в Боге искорка, да, мы в Боге свет. То есть в невидимом мире мы квант света, да, вот что такое душа. Душа это свет просто, в нем ничего больше нет. Вот. Когда она воплощается, да, она вот начинает формировать вокруг себя это тяжелое тело, которое и свет рассеивается в этом, так сказать, нашем теле. И он как, да, и человек его сам его не видит. После смерти, когда тело распадается, вот это наш дух, да, он высвобождается. Но если свет не осознал себя как свет, да, он так рассеян и остается, у него нет вот этой концентрации. Вот. В принципе, в молитве, что такое молитва? Человек обратно собирается в свет.
Подключается.
Да, он подключается и сам становится светом. Почему там святые воссияют как звезды? Это, с одной стороны, метафора, а с другой стороны, это реальность духовная. Вот. То есть на том свете святой он становится звездой. Вот, то есть это он является светом. И в принципе преображение, что такое преображение? То есть наша телесность, она теряет вот эти свойства, которые ему здесь дадены. Масса, пространственные размеры, так сказать, временные, материальные, да. Приобретает свойства энергии. То есть изначально там, и у Адама тоже, у него было тело из энергии. Причем это тело, в принципе, он мог его уплотнять. Вот Христос же тоже, он даже, помните, там, даже когда он еще был до распятия, на него там его окружали, он раз и как бы прошел сквозь толпу, да?
Он их ослепил.
Да. А после воскресения он вошел дверями затворенными, да? Он мог проходил сквозь стену, он имел тело, но тело это, понимаете, он... Они говорят, ты говорит, дух, а он не был духом. Он говорит, давайте, говорит, я поем рыбу, как так?
Да,
понимаете? Это что значит? Значит, телесность преображенная Христа, он мог менять ее плотность.
Получила новую
свойство. Да? Да, совершенно верно. То есть он мог стать... чистой энергии Е равняется МС квадрат. Смотрите, он мог себе замедлить до массы, да, съесть рыбку, там, меда поесть. И он говорит, ну вложи мне руку в ребра мои. А осязается. Он говорит, ты дух, они говорят, ты дух. Он говорит, ну говорит, потрогай меня, он реальный. И тут же он раз, его нету. Вот. Причем, знаете, когда он исчезал? Помните, когда в Эммаус шли, это Клеопа? Они с ним шли, они его не могли узнать. А он говорит, ты Христос? Он тут же исчез. Понимаете, они не могли сфокусироваться. Этот момент еще поразительный описан. Вот они говорят, это там после воскресенья на лодке плывут, кто-то там на берегу говорит, это говорит, Христос, говорит. А они его не могут, то ли Христос, то ли нет.
И он сказал, это Господь.
Да.
Тогда Петр и да. Египет
он приповедовал. А он его узнал, они его не могли узнать. Потому что Христа можно узнать только верой. А вера – это собирание в невидимом мире. Вот. И... Он в любом облике мог явиться. Вот. Они могут, у них глаза в кучу, они не могут собраться на Христе. Они не могут. В том раз Иоанн по вере узнал, по любви, он говорит, точно они его увидели. И он тогда поплыл с ним, так сказать, стал с ним, так сказать, разговаривать. То есть, понимаете, плотность Христа зависит от любви и веры к нему. Да. То же самое причастие, да, понимаете? То есть это по нашей вере это реально тело и кровь. Вот. Нет веры, это вообще, так сказать, вообще неизвестно что. То есть вот такая вот, конечно, то есть Бог одновременно там, и как бы у человека глаза разъезжаются, он не может видеть одновременно тот свет и этот свет. То есть на той мере, в какой мы этот мир существует, поскольку мы в него верим. Понимаете? Наша масса...
Глаза.
Да. То есть наша масса – это в той мере, в какой мы тормозимся в этом, то есть насколько мы уплотняемся, насколько мы прицепляемся к этому миру, насколько мы отяжелели в этом мире. То есть масса – это тяжесть. Тяжесть нашего, вот этого, так сказать, нашего жира, который нас…
Пристрастие к
миру. Да, пристрастие к миру – совершенно верно. По мере того, как человек молится, он как бы начинает высвобождаться вот из этого плена свой свет, который рассеян в материи, начинает высвобождаться. И возникают необычные свойства, там Мария, Египет, святые, там левитация, да, вот, там молится, раз на земле подает.
Хождение по воде.
Да, понимаете, это тоже хождение по воде. Христос идет по воде, а Петр, он его увидел, я так же хочу. Он говорит, ну иди. Да. Почему? Он пошел. А почему он пошел? Почему? Потому что в этот момент, по вере, он оказался вместе со Христом, в небесном царстве, так сказать, где нету ни воды, нету ты, можешь почему угодно идти, и тела нету как такового. То есть оно есть как твоя возможность, ты можешь свое тело делать все, что угодно. А потом он увидел волны, говорит, так я же по бездне хожу. И вода стала водою. И он, так сказать, и он стал, так сказать, тонуть. Вот. Он говорит, ну, Поэтому он назвал его камень, он как камень. Вот. Петр, он после этого и прозвал его. Вот. Поэтому, вот. Поэтому, говорит, да, в земле забвения, во мраке никто не познает чудеса. Он говорит, псалмопевец, я хочу быть светом. Вот. Я хочу быть в памяти твоей, я хочу быть, значит, для того, для чего? Для того, чтобы говорить правду. Христос на том свете – это солнце. Вот. То есть он на самом деле источник. Понимаете, вот теория, теория относительно, она простая и понятная. То есть, вот, то есть Эйнштейн действительно, он сказал, что все считали, что пространство-время – это просто какая-то плоскость, на котором все находится. Он говорит, нет, оно имеет геометрию. Вот. И чем тяжелее тело, тем он создает как бы яму. И в эту яму даже свет он искажает, да, свет как бы себя, так сказать, притягивает. Вот она, так сказать, это, и мы не можем из этой ямы вырваться, нужно какое-то усилие, чтобы ракета вырвалась из Земли. Там. С Юпитером мы вообще стартовать не можем, там она такая. Да. Это. А на том свете вместо тяготения, то есть тяготение, это сила тяготения, это извращенная любовь. На том свете тяготение – любовь. Вот нас тянет к человеку, понимаете? То есть мы испытываем это как именно тягу. Почему? Потому что он именно вот это, есть в нем эта сила духа. Да? Почему ко Христу тянулись? Потому что видели в нем вот этот свет. Свет, то есть масса на том свете – это любовь и свет, ну, вот, аналог, так скажем. И поэтому Христос на том свете, он как бы вот тяготеющий массом, который все как бы притягивается, он в центре оказывается мира. Вот. И да, он просит, значит, быть в этом свете и с этим светом. Да, ну давайте дальше. 14 стих. «Аз тебе, Господи, возвах, и утром молитва моя предварит тебя. Но к тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предварит тебя». Вот это, кстати, как раз псалом, стих, который говорит, знаете, «Я к тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет тебя». Кого тебя? То есть молитва его раньше самого Бога.
Встречает тебя.
Да, да. То есть Бог – это восход солнца, да? Это появление, так сказать, света, радости. Вот. Он что говорит? Он говорит, Господи, если тебя нету, я все равно к тебе взываю, да? То есть я все равно, я раньше тебя, то есть мое утро раньше твоего утра. То есть я все равно тебя жду, я все равно тебя ожидаю. То есть оно, в этом смысле, как бы сказать, ну, действительно, вот это осознание вечности человеком, вот, она, конечно, и есть осознание образа Божия. Что такое образ Божий в человеке? Это вечность. Вот, умение, так сказать, это. Мы погружены во время, как в иллюзию, на самом деле. Но мы, так скажем, и сам вот автор псалма, он говорит, поскольку я имею вечность, я буду тебя вечно и ждать. То есть, понимаете, на том свете главное состояние – это ожидание. Сколько бы времени ни прошло, не прекращайте ждать. Вот. Потому что в этом, как бы, в этом суть нищеты, в этом суть молитвы. Настоящая молитва, на самом деле, она не требует ничего, она не просит ничего. Настоящая молитва – это просто ожидание. Там даже нету никаких слов.
Даже если ты в свет попал, все равно в ожидании должен прийти.
Ну, когда ты в свет попал, уже дождался. А он говорит, что он говорит, даже если окажусь в аду, я все равно буду ждать.
Надеяться.
Да. Жди меня, я вернусь.
Созерцание очень не тоже?
А?
Созерцание не тоже?
Ну да, да, понимаете, то есть он в темноту лупит глаза, всматривается, вот, и ждет там, хоть там ничего не видно, он говорит, я буду все равно смотреть. Мы ждем дорогого человека, так сказать, и чтобы он пришел, и так сказать, в этом. Хотя нету никакого просвета. Но это очень оптимистично. На мне... Ага, смотрите. Скую, Господи, отрейши душу мою, обрящься лице Твое от меня. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лице Твое от меня? То есть, почему ты, значит, от меня отвернулся? Потому что Божий лик – это Божий свет. Вот. Он говорит, почему ты от меня прячешься? Он продолжает молитву. Он говорит, то есть, он смотрит во тьму и говорит, а почему ты от меня прячешься, Господи? Он его спрашивает. Нищ есть маз, и в трудех от юности моя вознешься, смирихся из немогох. Я несчастен, истоеваю с юности, несу ужасы твои и изнемогаю.
Я не Патриса, я из низшего сословия.
Вот он как раз был не из низшего. Вот.
Вот. Относится.
Да, но он тут не в этом дело. То есть мы с вами говорили в прошлый раз в том, что, так сказать, основа молитвы – это… То есть, если ты хоть что-то имеешь, молитвы нет. Это будет лживая молитва, и Бог ее не принимает. Молитва принимается только, если ты ничего не имеешь.
Нищ.
Нищ, да, есть, так сказать. То есть она в полной нищете, да, она в полной нищете и в полной безнадёге. Настоящая молитва только возможна когда, как ты знаешь, что Бог не придет. Но ты все равно молишься, да. То есть, знаете, то есть это, ну, когда я знаю, что родной человек вернется, о чем молиться? Сейчас в магазин и придет. Ну, а куда он делся?
Да?
Вот я помню, я был маленький, мне было годик. Не помните? Ну, то есть это так. То есть, если мама уходила из поля зрения моего, я считал, что она умирала. Да. Ребенок начинает орать. Почему она орет? Мама умерла. Если он ее не видит, ее нет. Вот. Появилось лицо. Он. Да, все есть, понимаете? То есть он не может, он не понимает, что скрылся за углом.
Мама,
человек.
Мама, реакция, да, сформировала?
Ну, это нормально, но верующий человек ребенок.
Любой.
Ну, в принципе, любой, да, сказать. Потому что, еще раз говорю, когда ребенок рождается, ему дана, как и крещаемому, кстати, дана предварительная благодать. Он действительно как ангелочек, он скажет. И она где-то примерно до 12 лет она держится, до 11. Потом она уходит, и бесы приступают к душе. Вот, ну, вот этот так называемый этот, трудный возраст переходной. Вот, и он начинает разрывать, так сказать, это. Я прекрасно помню. Вот у меня на каждом листочке ангелочек сидел. Ну, не буквально, но я был ребенок, я восхищался, там муравьишка там ползает. Я мог там в каждую, так сказать, эту, заглянуть в каждый листочек и часами сидеть, наблюдать. Блики играют на воде, там, так сказать, вот это все, листочки приливаются, облака. Это все интересно было. Почему ребенку интересно? Потому что ангелы, да, и ангелы там, и у него радость вот эта вся, дождик, по лужам пробежаться. Ну что, какой дурак сейчас по лужам побежит?
Сейчас это все забрал.
Но как только, вот я помню, там, 7-й класс, 6-й, ты просто какая-то...
Половина.
Мне стали нравиться какие-то покойники, это разложение. Я стал обижать маму, так сказать, скрыть, что-то мне что-то полезло, вот, так сказать, какое-то.
Бранье
ворса. Вся, так сказать, вот дрянь. Мама говорит, что с тобой такой хороший мальчик? Ходит в храм, вот бабушка водит, ой, маленький, ой, молится, так вот иконки целуются. Блин, что такое? Вдруг он волосы покрасил себе, кольцо в нос ставил, так сказать, это. грубит, так сказать, что случилось, начинает мама носиться, так сказать, это как это все. Это ему испытание. То есть да, редкие души проходят через это, так сказать, это за молитвом родителей, так сказать, это никакой гарантии нету. Он сам должен. Это его движение, его сердце. И вот это, вот эта мясорубка, она, так сказать, ничего не мог сделать.
Ну, получается,
да?
Наша задача вот до 12 лет вложить больше,
ну,
да?
Ну да.
Чтобы сказать, он как бы вышел вот в эти 12.
Ну ты ничего не вложишь, так сказать. Ты, во-первых, сама должна, так сказать. Вот этот свет, понимаете, если человек вот этот опыт света получит, тогда, когда подходят духи злобы, у него есть противоположный опыт, да, есть память. И он знает, куда обращаться. И в принципе, вот наши дети, они, допустим, отличаются от, допустим, тех детей, но неверующих, ну, так грубо говоря, чем? Что они знают, у кого искать помощи. Потому что никто тут ничего не объяснит. Хоть тысячу крик, книг прочитаешь, потому что оно изнутри лезет из тебя. Оно ниоткуда.
До этого оно как бы
спало. Оно спало, совершенно верно. А тут оно повылазило, да.
А почему она силу тут вдруг обретает в 12?
Вот. Ну, потому что у человека заложены циклы внутри, так сказать. Mm-hmm. То есть сначала дух развивается, потом, так сказать, душа развивается, а потом начинает телесное. А в теле зашиты страсти, mm-hmm. и вот эти демонические сущности через тело. Значит, когда начинается вот период созревания, да, когда начинается интерес к противоположному полу, mm-hmm. оно начинает тогда там... Все бурлить, да, и духи бросаются, да, то есть для духов вот это, так сказать, сексуальные отношения, это самое у них вот это мясо-то, вот, они туда и лезут, так сказать, потому что там все портится, семя тли, вот, страсть, да, то есть по идее, так сказать, это, вы женаты люди, нет вообще?
Ну
да. Бывало у вас, так сказать, это? С противоположным полом отношения, да? То есть, по идее, человек должен молиться в этот момент, да, так сказать, это. То есть, это всегда было связано с очень строгими правилами, вот, потому что для чего? Для этого рождения, для того, чтобы духи злобы в этот момент не проникли и не испортили зачатие, вот, так сказать.
Вот здесь зарыта собака.
Конечно, собака.
Если она зарыта,
собака хорошая вещь. Да. А кто-то там...
Да?
По пьяни, кто-то там что-то вообще кто про что думает, просто в голову закружило, так сказать, это и все, так сказать.
А потом...
И никто ни о чем, никогда никто ни о чем не думает.
Не
в этот момент молитва, что, дурачки, что ли? Ты попробуй скажи кого-нибудь. Совсем, что ли? Будешь молиться, так я ничего не смогу сделать. Все отобьет все мозги, так сказать. Это в каком нужно быть состоянии, чтобы в молитве уметь зачать ребенка? Вот. Даже надо зачать, это должен вырубиться вообще.
Я, значит, можем, а...
Ну, совершенно верно, да. То есть это и есть, так сказать, да, влияние духа. То есть это вообще. Поэтому и святые не рождаются, потому что, так сказать, благочестивые родители, которые могли, так сказать, сделать хотя бы. Поэтому это, конечно, проблема такая. А дальше уже, да, те духи, которые в тот момент влияли, да, они там зашиты, вот, и они свое время ждут, да, когда телесность начинает развиваться. Mm-hmm. Потом идет в обратном порядке. Тело, человек перебесился, там, куча там детей на стороне, там, разводов 10 штук, так сказать, где-то. Потом он начинает уже о душе думать, так сказать, начинает размышлять. А? Почему? Примерно 6 лет, так сказать, 6 лет. Идет, так сказать, там, дух развивается до 6 лет, ребенок, почему нету у него, не может исповедоваться? Потому что, не то, что неосознанно, потому что дух его покрывает. Вот. Все он понимает. Но дух покрывает его. Потом с 6 до 12 душа, так сказать, начинает читать, интересоваться, вопросики задавать. С 12 до 18 начинает развиваться тело. 18 он уже созрел для, так сказать, там. И там зеркало стоит такое мистическое. С 18 до 24 идет телесно, так сказать, человек бегает как конь, так сказать, всех, так сказать, покрывает, вот. Потом с 24 до 30 у него душевные, так сказать, свойства, так сказать, он начинает там в театр ходить, книжки читать уже. Этот возраст, когда уже дети, так сказать, уже родились, уже человек начинает размышлять, о чем он, так сказать, бегал-то, собственно, что он хочет. А потом уже следующий этап – это дух. Вот, человек начинает интересоваться церковью, так вот. Потом и опять дух, где-то, вот кризис, так сказать, среднего возраста опять седина в бороду, бес в ребро.
Все заново.
Угу. Прям, ну, сказать, это 45, баба ягодка опять. То она бедная, я, так сказать, бегала, тут сама ищет. Вот. Я стою у ресторана, сдохнуть поздно, замуж рано. Или наоборот. Вот. Да, поэтому эти все ритмы заложены в человека, хочет человек или не хочет, они, в принципе, когда человек идет по духу, они как бы сглаживают, они не пускаются. Традиционное общество, оно так развивается, что человек они...
Ну, молитва там, ну, матери, там, церкви,
родители... Ну, ну понятное это дело, важно. Молитва, она позволяет, значит, чтобы вот эти события, с которым человека пришли, они не приняли бы очень жесткий характер, да? То есть не привели бы к смерти ребенка, не привели бы, он все равно пройдет, но они более сглажены, вот эти, так сказать, волны, так сказать, и они все равно даст плод, даже после смерти матери, любая молитва плод приносит. Вот. Другое дело, что если ребенок отвергает, значит, если у него сердце не расположено к Богу, если он не ищет, да, то тогда эта молитва, она как семя, она не прорастает. И он уходит. Но если он сделает движение к Богу, то эта материнская молитва, она даст плоды потом. Вот известный пример Августин блаженный, да, то есть он, мать за него молилась, он там еретиком, где только он не лазил. Ну, стал епископом, и он это понял потом. Он говорит, мне говорит, ну и уже после смерти, у него мать была Моника, после смерти он это понял. Поэтому ни одна молитва, она не проходит даром, ну, другое дело примет ее, другое не примет. Да, так вот, говорит, для чего? Значит, я, значит, от юности, речь идет о том, что он, так сказать, он видит этот начаток греха, который в нем, понимаете? То есть он прозревает свою жизнь, вот, чем человек ближе к смерти, тем жизнь больше как бы формируется, и он вспоминает вещи, да, как кино, да. И он говорит, от юности моей, то есть с самого начала, все эти ужасы во мне уже были, они все мои, да, они, так сказать, я несчастен, значит, я с самого, так сказать, с самого детства в аду, он говорит, я оттуда не выходил, вот. То есть ад что такое? Ад – это присвоение себе вот этой плоти, мы хотим здесь быть,
хозяин.
Да, быть хозяином плоти, мы, так сказать, демоны нам понятнее, чем Бог. Вот, потому что они говорят, давайте жить, это, понимаете, этот мир придуман не нами, на самом деле придуман нами. То есть мы создали тот мир, в котором мы можем реализовать свои страсти. Вот. Иначе, так сказать, тут,
кстати,
да,
Боже, не
да, совершенно верно. И он видит это во мне, говорит, все ужасы, они во мне, я их породил, они во мне. Вот эти все мертвецы, в которых он лежит, это его мертвецы, это его страсти. Святые отцы говорили, человек трупоносец. То есть они видели свое тело, как разлагающийся труп, которому... Вы знаете, у китайцев была такая смертная казнь, они очень были изощрены в этом плане. То есть человека отпускали на волю, но к нему привязывали труп разлагающий очень крепко. И он с ним ходил. И тот постепенно, значит, это истлевая, соответственно, так сказать, это были мастера. Или они просто преступника перевязывали пальчики вот так вот нитками, кончики пальцев крепко. Просто все крепко, да. Ну, человек ходил недельку, потом развязывали, и там уже, да, трупный яд распространялся, убивал его. Вот, то есть такие вот, сказать, вот, да. Вот он это все такое видит. И вот этот вот труп, который мы носим, он своими вот этими, значит, щуп, да, он как бы ядом, он проникает во все поры, так сказать, на этого тела на нашего, и духовного в том числе. Вот, и человек, это видение, то есть никто не может увидеть свои грехи, если Бог им не откроет. Но Бог открывает грехи только по мере благодати. Потому что если нам Бог откроет наши грехи в нашем состоянии, мы тут же, мы с ума сойдем тут же. Потому что это просто, ну не знаю, легко осознать, что вы труп разлагающийся. Ну я думаю, не очень. Не, я здоровый, розовенький, все, я пошел я дальше кушать. Вот. Поэтому, а ему это дано, вот, как, значит, автору псалма. Но, понимаете, путь к Богу только через ад. Другого пути нету. Вот. К сожалению, это так. Дальше. Абыдоша, на мне предоша гневе твое, устрашение твое, возмутишь имя. Надо мной прошла ярость твоя, устрашение твое сокрушили меня. То есть опять он вспоминает эту воду, которая, так сказать, прошла над ним. Ну, да, он описывает агонию, описывает состояние перехода. Вот. Перехода через эту воду. Когда его ветхое начинает там разрушаться, растворяться. Вот. И он своим духом, который в нем, конечно, живой, он видит разрушение своего естества полного вот этого, разложение его, и он вопит к Богу, чтобы Бог провел его практически через эту воду. Вот. «Об идошем яко вода весь день, одержаши меня в кубе. Всякий день окружает меня яко вода, облегает меня все вместе». Конечно, перевод такой корявенький, вот, но смысл понятен. Вода. То есть это не та вода, которой мы омываемся, а та вода типа соляной кислоты, которая нас растворяет. Да. Такая, так сказать, это, которую наша плотяность, то есть это вода, то есть человек, да, но, знаете, это вода перехода, да, то есть любая вода — это символ любого перехода, поэтому, кстати, когда человек, вот интересно, у святых отцов такой образ есть, путь к Богу проложен через море слез, вот. То есть, да, то есть слезы, то есть когда мы, ну, духовно движемся к Богу, мы не можем пройти это море. То есть,
жалко себя,
да, то еще. Но слезами рознь, они говорят, что если слезы не греховные, когда нам все жалко, но они говорили именно о радостных слезах вот этого покаяния, да, то есть, мы говорится. То есть, грубо говоря, они говорят, что без слез молитва не молитва. То есть еще один критерий истинной молитвы. То есть человек молится и не плачет, то это, в общем-то, да, поверхностная молитва. То есть слезы — это показатель искренности, в общем-то, по большому счету. Ну, еще раз говорю, там, не знаю, но женщина по любому поводу может плакать, там, это не критерий. Но вот мужчина, он плачет, когда на самом деле он переживает. Да. Так что на женщине это, может, и не работает. Ну, если трезво, да. Кстати, интересно, да. Но вы знаете, что алкоголь действует поразительно, он, причем на генном уровне, он уничтожает мужские гормоны, и у него появляются женские. Да, а у женщин наоборот. То есть, да, то есть мужчина пьяно превращается, простите, в бабу, вот, а баба превращается в мужика.
Женщины,
вот. Да, они меняются местами. То есть вот такое удивительное, значит, огненная вода, да. Вот, мужик начинает плакать, что-то слюни выскакивает, а потом становится, не пошла. То есть алкоголичка алкоголика забьет, я точно говорю. Ну, вот. Да. Ну и последнее. «Удалил иссе от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей». Не, подожди, я пропустил. 18 стих. «Об идошме...» это прочитал, да. 19. «Удалилось мне друга искреннего и знаемых моих от страстей. Ты удалил от меня друга искреннего, знакомых моих не видно». Вообще тут смысл более тут переносный, то есть ты как бы, вот, смысл словесный не совсем понятно. Ты удалил от меня, значит, друга искреннего и знаемых моих от страстей. Ну, вроде как ты близких их удалил.
Страсть он творил.
Да, но... Прямой текст такой: ты удалил от меня друга искреннего, знакомых моих не видно. Но прямой перевод не, все-таки не такой. Нет, смотрите, да. Ты удалил от меня любимых моих. Вот. Все, кто меня любит, их никого нету. А тьма стала мне моим другом и знакомым. Знаете, смысл такой. То есть любимые ушли, а мой ближний — это тьма.
Страстей.
То есть, но страсть, они перевели тьму, они перевели как страсть по-церковно-славянски, то есть, ну, можно такое сказать, да, знаем их от страстей, но прямой смысл такой, что страсти стали моими знакомыми, ближними. То есть, те, кого я любил, их со мной нету, а мои страсти и моя тьма стала моим любимым. То есть я сросся с ним настолько тесно, вот, что они, так сказать, стал, ну, грубо говоря, там, да, тьма стала моей женой, да, грубо говоря. Да. Моя любимая жена ушла. Да, то, что он служил. Но вы понимаете, вот в этой фразе это же, ну не знаю, мне это очень хорошо видно. То есть такой оптимизм. Вот. То есть он сказал, что я и есть тьма. Да? Я стал тьмой. Он в полном смирении находится. Да. Вот, да, то есть я в полном доспехе. Ничего хорошего у меня нету. Но это и есть. Как вот эти тесные врата на самом деле. Это и есть путь к воскресению. То есть он говорит,
но это не опускает руки человека.
Совершенно верно. Он же молится. Он говорит, я полное ничтожество. Я и есть мама. У меня нет никакого света. Но это и есть критерий получения света от Бога. Вот. То есть он полностью освободил место под Божье. Почему это учение? Вот.
Он себя пустил на дно, и тут Господь включается. Дает.
Потому что он дал ему место. Он говорит, моего света нету. Я есть тьма. Поэтому любой свет, который в нем появится, это будет Божий свет. Совершенно верно, да. Да, вот такой удивительный, конечно, псалом. Так, ну ладно. На этой высокой ноте.
Не обжечься. Уйдя в эту тьму.
Можно обжечься, только если в тебе что-то есть, а в нем уже ничего нет.
Твое.
Да. В том-то и дело. Сгорит то, что твое. Если в тебе ничего нету, то и гореть нечем. Будет только Божье. Да, полностью, совершенно верно.